самое, наверное, правильное, если я буду просто рассказывать о истории, как все складывалось, без каких-то выводов, потому что, ну, наверное, такой простой живой рассказ лучше, чем какие-то анализы и какую-то теорию, на которую мы на самом деле не претендуем. Вот. Значит, если вот удастся подключить мой ноутбук, то тогда мы даже сможем воспользоваться каким-то видеоматериалом с ноутбука. Вот. Я просто не очень знаю, как это делается. Вот. Но я могу сказать, что когда впервые вот, мы столкнулись с этой мыслью, ну, так как-то, видимо, Господь привел. Вот. Мы понимали, что вот что-то нужно делать, с чем-то нужно помочь. Помочь детям-инвалидам, помочь родителям. Мы как-то вот так очень верили, что церковь действительно способна оказывать большую помощь во все места, где она приходит. А это как раз время такое было, знаете, самое начало перестройки, тут и в тюрьмы пошли священники, и, значит, вот почему бы не пойти в этом направлении. И надо сказать, что вначале просто руки опускались, потому что вот, ну, скажем, вот есть такой труд, таинственное введение в православную катехетику. И это вроде бы как бы диссертация на соискание степени «Maîtrise de théologie» Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже. Вот. И вот что, и вот что там пишет, значит, вот автор этой диссертации, который подробно разбирает, как нужно готовить людей к воцерковлению, к таинству крещения и миропомазания, как готовить людей к этому таинству, как обходиться с детьми, с их родителями, с крестными. И вот здесь одна фраза была, которая повергла нас в очень большой шок и скорбь. Здесь было сказано, что крестя детей, священник должен помнить, что он должен крестить человеков, а не человекообразных. И поэтому крестить ребенка можно только в том случае, если есть абсолютно твердая уверенность на обретение им человеческого облика в будущем. Вы знаете, вот хоть стой, хоть падай. После этого просто все руки опускались. Вот. И нужны были, по крайней мере, очень авторитетные люди, которые в роли Аарона и Ора готовы были поддерживать руки у Моисея, только чтобы у него не опускались руки, чтобы он бы продолжал молиться. Вот видите, я хотел похвастаться, вот даже в Минске вот вышла, например, такая книга, «Международная конференция. Основные этические и антропологические вопросы в работе с людьми с ограниченными возможностями». Вот видите, это конференция, которую проводит значит, Центр милосердия и просвещения Белорусского экзархата. Вот. И вот мы с ним познакомились тогда, когда приехали туда со своим театром, вот, и обнаружили, что у них есть и мастерские, что у них есть служба судопереводом, и очень-очень многого другого. И мы приехали к ним радостно и говорим, как это все здорово. Все, они говорят, что у нас был хороший учитель, что у нас был и основатель вот нашего сурдоперевода, священник Петр Коломейцев, и всей остальной работы тоже. Так что я хочу сказать, что на самом деле, когда какая-то работа начинается, она дальше начинается сама, конечно же. Она сама идет во многих точках. Важно этот камушек бросить в стоячую воду, чтобы побежали вот эти круги. Вот. Но я могу сказать, что в свою очередь, когда вот мы были в такой вот системе поиска мы обращались к международному опыту, потому что, ну, своего опыта не было. Нам только вот, я тогда еще был подмосковным священником, и митрополит Ювеналий, наш правящий архиерей, значит, сказал, что все, что не запрещено, разрешено. Вот это как бы главное. Раньше было наоборот. Все, что не разрешено, все то запрещено. А теперь наоборот. Вот делайте, что хотите. только Бога любить. Вот. И поэтому, значит, по его благословению я съездил в Страсбург на международную молодежную христианскую встречу, посвященную, значит, умственно отсталым людям. Вот эту встречу проводил Жан Ванье, и вот его опыт, его отношение к другому человеку, его религиозное осмысление этого, конечно, оказало очень сильное на меня влияние. И понравилась очень вот та работа, когда у них люди с особыми нуждами были включены в общину. Вот, это действительно был такой очень интересный опыт. То, что этот человек вместе и вместе молится, и вместе духовно проживает какие-то моменты жизни. О, точно. И это было очень приятно. Вот, знакомились мы также и с тем, что делают в системе вальдорфской педагогики. Вот, и там нам понравилось их включение в работу элементов фольклора. Вот. При этом оказалось очень много, с чем мы просто не соглашались, в качестве как бы проверки опыта попробовали посетить одно из кемпхиллских поселений у нас под Петербургом, то вот там очень многое, что нам не понравилось. Ну, самый простой вопрос, а как вы поступаете в том случае, если, скажем, ребенок там вас не слушается? Они говорят, у нас такого не бывает. А если там вот заболел, ну, мы вызываем родителей, они забирают ребенка. И оказалось, что любое нарушение какого-то порядка и еще что-то просто приводит к тому, что человека изгоняют оттуда. Вот. То есть, в общем, это такой, ну, скажем, достаточно режимный подход к совместному такому вот проживанию. Вот. Ну и вот, когда вот все посмотрели, то в конце концов у нас сложились какие-то свои принципы, какие-то свои навыки, и мы даже сейчас их не озвучиваем, не прописываем, но мы поняли, что самое главное, что мы сделали, это то, что мы дали для детей место, где они могли бы быть, кроме своей семьи. Вот это, наверное, самый большой и важный итог нашей работы. Потому что это место, где они приходят, во-первых, общаются друг с другом, во-вторых, общаются с другими взрослыми людьми, с родителями других детей, вот, с детьми педагогов, с педагогами, с детьми педагогов, вот. И таким образом у них получается сразу выход за рамки только своей вот квартиры и своего родителя, а, к сожалению, чаще одного родителя, потому что второй родитель обычно как-то покидает такую семью. Не всегда, но, к сожалению, так бывает. Вот. И видят вообще как бы, ну, просто других людей. Уже это большой плюс. Вот. Потом, когда... Да, я не сказал, что мы создали. Мы создали детский экологический центр «Живая нить», который вначале занимался, скажем так, ну, лечебными физкультурными мероприятиями. Лечебная верховая езда, ипотерапия. Там же был у нас массаж и еще что-то. То есть, ну, вот то, что касалось вот такой вот, скажем так, оздоровительной стороны. Но очень скоро мы, собственно говоря, через год уже работы, когда пришло время летом что-то делать, мы создали лагерь. Первый лагерь был в Мещерском, Вот. И как всегда, бывает в таких случаях, когда ничего не знаешь, что делать, как и куда соваться, и как вообще это организовывать, то все получается. Потому что ничего не боишься, и поэтому куда ни сунешься, все выходит. Нам дали школу, где, значит, мы на полу все размещали матрасы, нам дали, где готовить, значит, дали, что приспособить под конюшню, ведь это же не просто так, это вообще-то надо сказать, что выехать с таким большим, значит, подсобным скарбом. И вот там, значит, чтобы занять остальное время, стала складываться арт-терапевтическая часть нашей живой нити. Там мы стали заниматься фольклорными играми, значит, кружками, постановками. И там же, значит, мы занимались и нашей духовной работой, потому что вот матушка организовала и утреннюю, и вечернюю молитву. И, в общем, туда приходили те, кто хотел приходить, а, в общем, никого туда не тянули. Но это вот та работа, которая была, скажем так, не навязывалась, а она была сама по себе. Вот. И туда могли заходить все. И вот надо сказать, что детям как раз очень нравилось приходить на молитву. То есть они уже потом туда приводили взрослых, потому что, ну, это хорошо. Утром начать с молитвы, вечером начать с молитвы. Тем более, что мы молитву построили так, что все те молитвы, ну, мы сократили, конечно, утренние и вечерние молитвы, но все те молитвы, которые можно было петь хором, мы все пели хором. Вот, начиная с «Царю Небесный», «Отче наш», «Верую», значит, «Взбранной воеводе», там, «Царица моя преблагая». Ну, то есть, вот все то, что вот поется, мы пели все вместе. То есть, что-то вот читалось, а вот таких молитв, которые можно всем вместе петь, мы старались как можно больше включить в наше утреннее и вечернее молитвенное правило. Вот. Конечно, я могу сказать, что родители сами потом говорили, что вот для них ребенок, который привел их в церковь, вот, что для них ребенок очень много открыл в жизни и помог по-новому посмотреть на ту жизнь, которой они живут. То есть, ну, можно сказать так, я бы на свете многого не знал бы, если бы вот не был бы у меня специальный ребенок, и этот ребенок вот не открыл бы мне совсем другой мир. Мир человеческих отношений, мир духовных отношений. Вот. И я думаю, что это был очень хороший опыт. Вот. И надо сказать, что наши дети, они хорошо себя чувствуют в церкви. Вот очень трудно сделать вот эти первые шаги и правильно привести ребенка к храму. А зато потом это, ну, становится, скажем так, его духовным ресурсом. То есть потом ему действительно хорошо от того, что это есть. Вот. Ну вот, например, звонит мне, значит, один мальчик, говорит: «Отец Петр, я должен поисповедоваться». Я говорю: «Прямо сейчас?» «Да». «Вы слушаете, да? Вы и Петрохиль одели?» Вот. Я говорю: «Сейчас одену». «Одевайте». Вот. И уже после того, как... ну, я сказал, что все, я одел епитрахиль, все, вот после этого он рассказывает, что с ним случилось. А поскольку ситуация, которая с ним случилась, она и для здорового-то ребенка действительно катастрофична, вот, очень тяжелая ситуация, то, конечно, я могу сказать, что в данном случае вот он без родителей, имея возможность вот обратиться и вот поисповедоваться, конечно, он обретает очень сильный ресурс и очень сильную поддержку в своей жизни. Вот. Что мы делали в наших лагерях? Занимались кружками, Это были, как правило, музыкальный кружок, рукоделие кружок. Вот. Готовили постановки разные, которые проводили на день открытия смены, на день закрытия смены. Вот. И какую-нибудь постановку ставили еще в ходе вот, смены ипотерапевтической. Постепенно наш лагерь, можно сказать так, летний, стал постоянно действующим. То есть у нас появилось помещение, появилась возможность просто постоянно, чтобы дети с родителями приходили на наши занятия. Вот. А потом, когда, скажем, материальная ситуация стала очень сложной, когда сама ипотерапия стала очень дорогой программой, и просто, скажем, не под силу определенной группе, незащищенной группе наших подопечных, то для них арт-терапия осталась единственной программой, которая позволяла бы им оставаться в живой нити, потому что у нас арт-терапия практически вся она работает исключительно на волонтерских началах, у нас нет возможности платить зарплату нашим педагогам, которые работают, они работают самостоятельно, бесплатно в смысле, а что касается тех сборов, которые делают сами родители, то эти сборы, они уходят на общий чай, на изготовление декораций, костюмов, на приобретение инвентаря, который всеми нами и расходуется. Причем большая часть средств, конечно, вкладывается опять-таки нами самими, личных наших средств. Потому что родительские средства тоже не могут помочь по-настоящему сделать, скажем, какие-то хорошие, красивые, дорогие вещи. Что сейчас у нас есть в нашей студии? У нас, например, есть кружок рукоделия. Вот как он происходит? Значит, наш педагог Роговцева, она садится просто и что-то начинает мастерить. Вот у нее там есть, допустим, клоуны, которые она делает из яйца. Оно обклеивается папье-маше, делается голова. Потом из аккуратненьких одинаковых элементов эта ткань складывается в такой восьмиугольничек, и потом на резиночку нанизывается. Вот делаются ножки, там туловище, ручки, колпак и так далее, так далее. Вот она просто сидит, и много у него заготовок есть, она продолжает еще делать, и вот ребенок подходит и говорит: вот что ты делаешь, вот я делаю, вот они уже висят готовы. Хочешь, давай сделаем с тобой такого-то. И вот он вместе начинает делать, и вот это вот изготовление совместное, и разговор, и помощь, это очень важно. Вот. Какие принципы для себя, скажем, она сама выработала? Это то, что, во-первых, надо стараться доделать все до конца. Потому что законченная работа, пусть даже в ней будет очень много сделано помощником, вот, это очень здорово, потому что ее может ребенок унести, и ей он может хвастаться, и у него есть ощущение какого-то достигнутого результата. Значит, первое, что работа все-таки должна быть, она может быть отложена на следующий раз, еще на следующий раз. У нас есть люди, которые там, допустим, одну вышивку делали в течение года, там, или один коврик ткали, или одну игрушку делали в течение долгих лет. Но потом, в конце концов, она заканчивается. Это вот очень хороший такой момент. Второй принцип, что место за собой рабочее надо убрать. Положить все на место, все так, как находилось. Вот. Третье, это то, что сам педагог не должен очень сильно делать все за ребенка, а должен придерживаться такой, скажем, стратегии, при которой можно было бы запрос ребенка характеризовать так: помоги мне это сделать самому. Вот. И вы знаете, вот эти принципы, они так интуитивно сложились и оформились, вот. Но потом оказалось, что это не мы придумали. Это принципы Монтессори. Ну, что делать? Но это вот то, что получилось. Вот. Потом, значит, что у нас еще кружок, ну вот, вообще, конечно, хорошо, когда мужчины есть. Потому что, вот, скажем, совсем такой тетенькин клуб, это, конечно, не очень хорошо. Поэтому, если есть мужчина, керамист, это очень здорово. Вот, потому что вот он работает с глиной, а потом она обжигается, а потом расписывается, а потом еще раз обжигается. Это все так интересно. И тут тоже столько можно всего делать. Вот. Один раз делали целую композицию про рождественскую, Вифлеем. И животных, и, значит, и пастухов, и волхвов. Ну, в общем, полностью вот такая вот композиция из керамики была сделана. И какие-то маленькие украшения, там еще что-то, вот из керамики. Потом бисер. Ну, там на самом деле все оказывается это очень здорово с точки зрения дефектологии, потому что бисер это мелкая моторика, керамика тоже. Вот. Так что это все само собой хорошо. Вот. Но кроме того, это вот возможность из того же бисера сделать там финичка называется. Есть кто не знает, что такое финички? Нет? Все знают? А тогда объяснять не надо. Это такой замечательный подарок, который можно сделать другу, подруге. Вот, из бисера. И просто из цветных ниток. Вот. Значит, вот это все то, что можно отнести к развитию мелкой моторики. Но в первую очередь, конечно, нас интересовало вообще просто участие ребенка вот в таком вот, пусть маленьком творчестве, а если это еще делается кому-то в подарок, допустим, другому мальчику или девочке, которая тоже ходит на занятия, ну это вообще прекрасно. Знаете, тут уже совсем какой-то другой уровень отношение к жизни, это то, чего ребенок, сидя в отдельной квартире с одним родителем, никогда ничего не постигнет этого опыта. Что такое своими руками сделать кому-то подарок? Вот. Ну и потом это все тоже был материал для выставок, который помогал нам как-то отчитываться из-за помещений, еще что-то. Вот. Я даже знаю, что в некоторых подобных нам учреждениях устраивались аукционы и продажи. Мы как-то вот ни разу вот до этого не дозрели. Вот. То ли работы жалко отдавать. Вот. Родители тоже очень любят работы своих детей. Вот. Дальше у нас был такое направление работы – это живопись. Вот. Ну, моя супруга, как и я, она тоже имеет художественное образование. Мы оба закончили архитектурный институт в свое время. Вот. Она занималась живописью с детьми, обучая их таким приемам, которые позволяют достаточно легко и эффектно создавать красивые вещи. Вот, потому что можно по-мокрому писать, можно покрывать и потом эту бумагу воском, и еще раз покрывать по-мокрому, и тогда то, что, значит, покрыто воском, то не закрывается. Можно рвать бумагу и делать красивый контур, значит, если карандашную пудру просто сдвигать вот с... накладывать несколько раз и делать красивые силуэты. То есть здесь очень много приемов, которые позволяют получать такую эффектную, выразительную продукцию. Вот. Но кроме этого, значит, была, это как в любой работе, либо что-то мастерит человек, либо еще что-то, не всегда разговаривает с ребенком. То есть это общение. Вот. Где-то он рассказывает что-то. Вот, например, делает этого Сроговцева, этого клоуна, и потом начинает размышлять о том, а какое лицо у этого клоуна должно быть. Там грустно и весело. И почему? Потому что там дома грустно или весело, или что-то еще наоборот. То есть вот так слово за слово цепляется, и в конце концов бывает так, что клоун вначале получается с грустным лицом, потом все-таки с веселым.
Вот. Так и здесь. Значит, были дети, которые вначале рисовали только все черное. Черное солнце, черное небо. И черный был любимый цвет. А потом вдруг появлялись рисунки, где... Ну вот мы считали, что уже какая-то маленькая удача, где впервые появляется солнце. Вот где появляется солнце, пусть небо еще в тучах, но появляется солнце, это уже очень хорошо. Вот. Существуют методики, позволяющие относиться к рисунку как к некоторому своеобразному диагностическому материалу, вот, и как к материалу коррекционному. Вот. И эти методики, они, ну, так достаточно интересны, но надо помнить, что все это, там нет такой точности, как в астрологии, где звезды легли так, значит так, и так далее. То есть это, конечно, не астрология, не каббалистика, это вот лишь некоторый анализ, ну, настроения человека. Интересно, как он рисует людей, как он рисует папу-маму, интересно, как он рисует животных, интересно, как он рисует небо, землю, солнце и так далее, потому что во всем этом есть его определенное эмоциональное состояние. И вот такая работа с изображением чего-то, чего хочет сам ребенок, а потом, допустим, с переделкой этого изображения или с изготовлением нового произведения на эту же тему, это, конечно, очень такое интересное средство. Потому что получается, что работая с одним эмоциональным состоянием, создавая один, значит, рисунок, потом ребенок исправляя этот рисунок, исправляет свое эмоциональное состояние. То есть происходит вот такая вот обратная, значит, обратный процесс. Вначале он все выплескивает на рисунок свои эмоции, а потом он, значит, исправляя этот рисунок, начинает, наоборот, исправлять эмоции свои. Вот. Значит, очень важной оказалась работа с этикетом. Мы пришли к какому-то времени, когда наши дети начали подрастать. И то, что раньше нам в голову не приходило, вдруг стало их волновать почему-то. Мы были уверены, что наши дети так и останутся детьми, и что вопросы взаимоотношения людей разного пола их никогда не будут интересовать. Но совершенно неожиданно эта проблема пришла к нам. Она, можно сказать, на нас навалилась. Вот. И мы стали искать, что здесь делать. И тут нам помогли фольклорные игры, потому что мы и раньше занимались фольклором. И в фольклорных играх мы искали всегда какие-то элементы поведения, элементы, ну что ли, этикета какого-то, отношения к человеку. Простая игра «Подружка моя, ты не беспокойся», но вот то, что у тебя есть возможность кого-то выбрать, тоже поставить в круг, и потом в круге вместе станцевать, держась за руки, вот, и потом тот, кого ты выбрал, выбирает следующего. Казалось бы, очень простая игра, но как каждому хочется, чтобы его выбрали? А как потом хочется тоже кому-то сделать приятно и кого-то выбрать этот в круг? Когда мы потом пробовали, еще нас как-то пригласили, вот зная нашу такую работу, пригласили нас в интернат седьмого типа в Гагарине, вот, то мы вот ужаснулись, потому что там фольклорные игры шли так тяжело, человек, который сидел в кругу, обязательно дети, которые вокруг водили хоровод, каждый проходил и ногами пинал его. То есть там была такая агрессия, там было очень принято значит, бить по голове друг другу. Дети очень любили вот бить друг друга по голове. Вот, и, значит, мы вот стали предлагать им наши игры, где нужно погладить по голове, значит, и положить платочек, и вот там вот, значит, такая игра, где, в общем-то, тот, кто выбирает, вот он, значит, должен, чтобы человек, которого он выбирает, согласился, он должен его погладить по голове и проявить доброе отношение. Вот. Ну и так вот, значит, такие игры с элементами доброго отношения, фольклорные игры, которые действительно оказались, вот есть они в нашем фольклоре, самое удивительное. Вот. Мы вообще нанимали фольклориста, которая с нами занималась, и с нами прошла годовой цикл фольклорных игр, чтобы мы потом, с педагогами, чтобы мы потом могли отобрать какие-то интересные игры оттуда. Вот. И потом, конечно, мы стали заниматься играми, фольклором для взрослых. Вот, страшно сказать, не пугайтесь, там были поцелуйные игры. Вот, то есть там были игры, где надо было ручку поцеловать или в щечку поцеловать. Вот. И надо сказать, что результат все-таки оказался хороший. То есть родители пугались вот, вначале. Значит, такого, значит, странного какого-то вот воспитания. Но знаете, как приятно было маме, когда мы, значит, вместе после занятий идем, а ее сын говорит, значит, дай мне там сколько-то денег. Зачем? Он говорит, мне надо. Вот. Она ему дала, и он побежал в цветочный ларек. Выбрал там один цветок, купил и подарил этот цветок моей дочери, которая тоже вот ходила, с нами играла. Вот. И маме очень было приятно. Вот, потому что до этого, скажем, вот то, что он приносил какие-то нехорошие слова с улицы, и вообще его основная была тема разговора, это о том, что он хочет быть маньяком, вот, и хочет маньячить. Понимаете? Вот. Оказалось, что вот дарить цветочек тоже очень хорошо. Есть такая форма общения. Вот. И поэтому вот там, где мы могли, значит, как-то убедить, и там, где мы могли вот эти игры, значит, включать, вот мы и включали. Ну, естественно, это все игры вот из, не придуманные нами, это все из арсенала вот наших, нашего фольклора, вот, фольклорных игр. Ну и, наконец, вот после фольклора следующая наша работа, она стала подвигать нас все ближе и ближе к тому, что сейчас является основной нашей такой деятельностью, ключевой. Это театр. Мы вначале ставили постановки для детей. Вот просто педагоги, значит, ставили постановки для детей, сказки. Вот. Потом родители ставили постановки для, значит, детей и педагогов. И это тоже было интересно. И мы ставили постановки, в которых участвовали дети. Дети, и туда включалось несколько педагогов или несколько, значит, детей-педагогов, которые должны были, ну, в какие-то моменты подхватывать, брать на себя инициативу и как-то руководить, если у нас артист куда-то уходил не туда. Вот. И постепенно у нас возникла такая идея, правда, когда мы делились ею с коллегами, которые занимаются подобной деятельностью, то они сказали, что это абсолютно невозможно, и что мы не тем решили заняться. Мы решили сделать спектакль, в котором бы участвовали и родители, и дети, и педагоги, то есть и взяться за какое-то очень серьезное произведение. До этого у нас уже были такие серьезные, глубокие, исполненные глубокого философского смысла произведения, как «Репка», «Гамлет», и тут мы взялись за «Море-океан» Барико. Ну, кто из вас читал Сандро Барико «Море-океан», тот знает, что это произведение так скажем, достаточно высоколобая, очень драматичная, вот, просто бьющая по нервам, можно сказать, и очень-очень тяжелая. Вот. Но, тем не менее, вот почему-то как-то загорелась идея. Я могу сказать, что у нас было написано в итоге 5 окончательных и бесповоротных вариантов сценария. Когда мы говорили, все, это уже все. И потом все равно он переделался. Спектакль делался 2 года. За 2 года, которые мы делали этот спектакль, мы сносили полностью 1 комплект костюмов. Поэтому к выходу спектакля пришлось шить новый. Понимаете? С полностью костюмы, там из шелка дорогие, там еще все были сношены.
Вы вот. Репетировали?
Да, в них репетировали все.
Да, все. А? Ну, понятно, зачем репетировать, что в обычном без костюма?
У нас такие дети, мы хотим, чтобы все было по-настоящему. Мы же, вот, в конце концов, ну, он просто спектакль этот жил с нами. Сценарий, дети наши на нем, так сказать, вот, вырастали, изменялись. Я могу сказать, что сегодня все родители, когда в начале речь шла, когда мы только читали вот, первые прикидки сценария, то все приходили в ужас, потому что как объяснить нашим детям, что такое месть, что такое убийство, что такое любовник или любовница, вот, что такое прощение. Вот. Но, тем не менее, вот, был безумно трудный спектакль, и дети его делали вместе с нами, мы его делали вместе с детьми, и в конце концов, вот, действительно, этот спектакль получился, мы его показали 3 раза, значит, нашу студию закрыли, декорации, костюмы все вывезли в подвал, складировали в коробках, подвал залили водой, сегодня этот спектакль, его материальная часть пропала полностью. Все уничтожено, все заплесневело. Попытки даже как-то выстирать, подшить, ничего не дают. Все просто расползлось. Сгнил просто спектакль. Вот. Есть несколько видеозаписей с этим спектаклем. Вот. Конечно, мы очень сильно переделали Барика, потому что Барика, он все-таки хоть и бесконечно талантливый автор, но постмодернист. А мы все-таки христиане, и поэтому... То, на что он сам не мог решиться, Барика, мы на это решились. Мы решились на то, что главный герой отказывается от мести. Вот. Мы решились на то, что главный негодяй испытывает раскаяние и говорит, что он достоин кары, и он не будет прятаться, и будь что будет. И женщина, которая с ним, тоже говорит, что она разделит с ним эту кару, потому что ей его жалко, потому что она понимает, в каких условиях он совершил это преступление. Вот. И главный мститель, который это все слышит, он их прощает и заканчивается все, значит. Это действительно очень удачный конец этого романа. Вот. Художественно он необыкновенно сильный, вот. Но, видимо, просто Барика не рискнул закончить так этот роман, потому что он, видимо, понимал, что тогда его все признают гением, а это очень тяжело, поэтому лучше быть пока не гением. Поэтому он остановился на менее внятной версии. Вот. Но мы его значительно улучшили. Вот. То есть мы показали, что потенциал, заложенный в его произведении, он огромен, и что вот если ему показать, мне кажется, он... В конце концов, поймет, что не надо бояться. Не надо бояться талантливых вещей. Вот. И как вот мы играли, как мы репетировали с детьми. Вот сегодня многие, кто видел этот спектакль, они спрашивают, а как вы это сделали? Как вы это сделали? Вот мы же знаем, вот это вот там аутисты, вот это умственное отсталость. Как вы это сделали? Как это у вас получилось? Вот. У всех по-разному. То есть, вот если, скажем, ну, аутичному ребенку можно было пытаться донести его роль через вот, логику, тем более, что многие из них такие вот специалисты на большие крупные построения рационалистические, вот, то с умственно отсталым, конечно, больше через эмоциональное какое-то вот состояние. Вот, рассказывали, объясняли, показывали, просто вот играли, показывали, как это происходит. И в конце концов, вот я могу сказать, что наши дети, я вот там под конец покажу вам маленький фрагментик из нашего спектакля, так что если кто хочет посмотреть, как они играют, то увидит это. Я могу сказать, что в конце концов начинать трудно, а потом очень легко, потому что потом для наших родителей, которые играли в спектакле, для них было гораздо труднее, чем для детей. Вот мы приехали в Минск, там берут интервью из телевидения у одного папы и говорят: вы волнуетесь? Он говорит: очень. За сына? Я что за сына? Я знаю, что он прекрасно сыграет. Я за себя волнуюсь, как я сыграю. Потому что вот для наших детей совершенно не важно, сколько человек нас в зрительном зале. Один или сто. Снимают их или нет. Они действительно играют в этот спектакль. Вот. Все ли они там понимают или нет, они понимают то, что могут понять. И часто, часто, именно корректируя реплики главных героев, они нас заставляли и менять сценарий. То есть делать его таким, каким он был более понятен тому актеру, который его играл. Вот. И думали мы, скажем, о каких-то коррекционных проблемах и методиках. Ну, в общем-то, нет. Вот. То есть мы просто понимали, что наши дети особые, что надо относиться с вниманием и пониманием. Но я могу сказать, что это была настоящая вот работа. Работа, когда уставали дети и родители, потому что работали и помного. И вот то, что это был по-настоящему труд, такой творческий, большой труд, мне кажется, это оказало очень серьезное. Можно сказать, что с этим спектаклем мы просто все выросли. Сейчас мы готовим новый спектакль по Честертону «Летучие звезды». Спектакль очень интересный, потому что это последнее преступление Флямбо, где он, наконец, уходит со своей преступной дорожки благодаря проповеди, значит, отца Брауна. Вот. И спектакль, в котором есть возможность включить очень много таких вот дополнительных элементов, потому что там есть вставная часть из комедии «Дель Арте», поэтому, значит, тут есть возможность задействовать всех, кто задействован. Вот. Ну и вот как скоро он, этот спектакль, родится, как он делается. Мы его периодически мы говорим, что мы не будем этим заниматься, и что, значит, этот спектакль мы не будем делать, и все, и конец всему, а потом через месяц начинаем снова им заниматься. Вот, и работаем над костюмами, и над ролями, и над текстом. Так что вот сейчас, как бы, хотя у нас нет ни помещения, ни той базы, которая была раньше, но вот этот спектакль, он как-то так пока живет. Вот. Ну и, конечно, я хочу сказать, что когда вот была работа над этим спектаклем «Море-океан», то мы старались даже и как-то другие тоже занятия наши тоже, ну, например, занятия живописи были на тему этого спектакля.
Почему не отвечаешь? Ты слишком жива, чтобы умереть. Случай трудный, но очень интересный. Пожалуй, есть средство, которое ей поможет. Это море.
Море?
Мы
тоже поступим в море?
Да, и то и так, но придется в Дашимба. Там и так и пляж. Одно окружение утром, другое вечером. Обратитесь к доктору Таверу. Он обо всем удовольствует. Вот вам рекомендация для песков. Возьмите.
Доктор, она боится собственной тени. Она встраивает в призвуке собственных шагов. А вы говорите пляж. А вы говорите море. Да море в потоке для бессердечного человека.
Да, возможно, что и потоке. Но это мало вероятно.
Вы допускаете, что море может ее погубить? У вас нет сердца. У вас нет своих детей. Я не могу доверить вам свою единственную дочь. Элиза останется дома.
Корабль тонет, и море его поглощает. Это не весь спектакль, это такая коротенькая нарезка из него. Вот эту девочку больную страхами отправился купать ее духовник.
Это трактир согласия?
А вовсе даже не вряд ли.
А может быть, это монастырь святого Аманта?
И снова не угадали.
Тогда, наверное, это таверна королевская киска.
А вовсе даже нет.
А не скажете ли вы, что это за заведение?
Это, наверное, Альмалер.
А не найдется ли у вас место для меня и для моей воспитанницы Элизы? А,
найдется на втором этаже с видом на море. Пишите ваши имена по этой книге.
Падре Плюш и его воспитанница Элиза.
Берите ваши полотенца.
А ключи?
Вот вам полотенца.
А ключи?
Какие ключи? От кого вы собираете двери запирать? У нас двери никто не запирает, ключи давно потерялись. Эдит, помоги нашим новым
стоять. Мы потом цитировали наших участников, у нас потом, какие ключи? Надо студию закрывать. А где ключи? Все цитируют Полину. Какие ключи?
Эй, есть.
Я здесь.
Кто здесь?
Здесь?
Нет, там.
Название говорит, как будто лекцию читает. Все так. Вот это очень много.
Посмотрите, видите, видите, это все письма мои возлюбленные. Там все мои чувства, все наблюдения, словом, вся жизнь.
А для чего вы мне отсылаете эти письма?
Потому что я не знаю я. Адрес.
Ну это же не проблема, можно же узнать в адресной книге.
и знаю ее имени.
А я не поняла, кому адресованы эти письма.
Видите ли, раньше я об этом не думал. И там была работала. И ждал. Вот это моя любимая. Пускайте их. Мадемуазель, это вас. Это вас не волит. Включите эти письма. А теперь, когда я не встречу, как я узнаю, что это она, только я слышу и знаю, пройду мимо.
Да, когда вы не встретите, вы не будете спрашивать тогда ни о чем. Вам все сразу станет ясно.
Ну, если устали, тут осталось еще минутки две.
Пап, Андрей, извините, я еще думала, у одного художника плафона. Там самый главный художник, он прямо сюда лечится? Пап, нет, он приехал сюда писать морем. Вы представляете, он стоит на берегу и пишет свои картины одну морскую водой. Когда начинается кривить, он не уходит. И вода заливает ему прямо в штаны, и вы представляете, он тоже умрет. Ах нет, там и двери сказал, что он не умрет, пока не напишет свой шедевр. Тогда он будет жить
очень много тоже вот Митя работал над этим образом и придумал
вы
такой.
Вы художник, да вы же весь мокрый.
Да. Вот, чтобы доказать, что да. Он мокрый.
Сегодня вода, да, сама у меня до самого бассейна.
Нельзя же так. Вы же простудитесь и все умрете.
За кулисами налил себе воду. Потом это включили в сценарий, стал регулярно выход с водой.
Дело в том, что я ищу море глаза.
Чего вы ищете?
Почему говорит, что вода ему дошла до самого сердца? Ну, надо остановиться уже, да, все уходит.
Ну, пожалуйста.
Видите, когда я... Видите ли, когда я пришел в советы от людей, я все это начинаю...
Ну хорошо, давайте тогда закончим.
Я пришел в дом, как он.
А? Заснуть?
Весь мой секрет. А теперь я пишу море. Я не знаю, как начать. Я не вижу море. И пока я не найду, у моря была... Ничего бурного у меня не выйдет.
Господин художник, а нельзя у нас приобрести вот эту картину? Я вам заплачу.
А, ну заберите его.
Да.
Да.
Спасибо.
Трудных, конечно, сцен. Вот тут у нас два наших участника, которые вообще ничего не говорят, не играют, но вот здесь вот они изображают двух ангелов, которые как бы показывает тот диалог, который происходит. Вот. Один облачка привел в движение. а другой передает по очереди сердце одному и другому. Такие сцены особенно трудные, когда нет ни одного,
на самом деле,
условно скажем, взрослого на сцене.
Когда сильный ветер гонит волны, твой корабль летит вперед, обгоняя стаи.
Когда хотя бы один партнер взрослый, то есть возможность, что он сыграет, выведет.
В море не надо притворяться, лицемерить. Перед морем все равны. Богач и простой рыбак. Море – это громадное зеркало. Оно показывает человеку, каков он на самом деле. А во время бури океан встает на дыбы, опрокидывается на тебя, и ты бросаешь ему вызов. И не всегда ему удается обидеть. Вот ради этого ты и стоит жить. Ты меня понимаешь?
Да, но зачем?
Хорошо, слушай.
Господи, это снова я. Я маленький человек, но я молю тебя о чуде. Я не прошу тебя, Господи, чтобы случилось землетрясение или чтобы реки потекли вспять, или чтобы горы двинулись в море. Пусть все будет тихо, но я молю тебя, Господи, дай надежду безнадежным, утешение безутешным, прощение тем, кто не может молить о прощении, но более всего, Господи, я прошу тебя, чтобы больше не тонули в море корабли.
Такая краткая нарезка, значит, чтобы можно было увидеть результат нашего труда. Ну вот, не знаю, какой будет следующий спектакль, но, в общем, мы поняли, что театр для нас стал чем-то очень важным. Особенно, если мы поднимаем там важные вопросы. Конечно, вот вопрос репертуара – это самый важный вопрос, потому что что играть вот, и как играть – это очень важно. Вот. Какие-нибудь вопросы есть?
Дед Петр, скажите, пожалуйста, у вас одно долгое время было очень трудно с площадью. Решился как-нибудь этот вопрос?
Формально нам сказали, что нам площадь дали, но нас туда пока еще не пустили, пустили только в подвал, где, значит, мы нашли остатки нашего имущества. Вот. А сказали, что дают одно место, потом что возвращают в старое. В итоге мы сейчас просто в одной школе, которая рядом находится, мы в ней имеем комнатку для занятий, ну, приходится туда все приносить и уносить каждый раз.
Скажите, а сколько же времени вы уже вот не можете нормально работать в этом плане?
Ну, наверное...
Вот без помещения.
Ну, наверное, года два или три, сколько мы уже, где-то прилично. Года три уже.
А вам принципиально где находится?
Ну, лучше, чтобы рядом с метро, все-таки к нам же дети добираются.
В центре, допустим.
В центре, конечно, было бы хорошо.
А как с вами связаться?
Ну вот, такие вот мои координаты. Вот. Представьте, вот девочка играет больную девочку. Папа, значит, играет барона Кервилла, играет отца больного ребенка. Он сам является отцом больного ребенка. Вот. Его, правда, у него сын, тот, который... Значит, этот самый профессор Бартель был. У нас мы делали так, чтобы в одной мизансцене у нас не сталкивались непосредственно родитель с ребенком. Вот. То есть мы делали так, что, значит, там вот разные. Единственное, только у нас вот Савиньи, значит, это дедушка вот этого полицейского, вот он с ним сталкивается в одной сцене. То есть там получилось так, что тут мы никак не могли развести эту мизансцену, там они вместе играют. Вот. А так у нас все время получается, что у нас вот в каждой мизансцене непосредственно родители, непосредственно со своими детьми не играют. Потому что ну, тогда бы они переживали бы за своих детей, как те играют. А так получается, что значит, каждый взрослый, но он старается и вот свою роль играть, и в общем... где можно, ну, как-то вот подхватить вот роль детей. Но вы знаете, что самое интересное? Что вот дети, они вот с каждой репетицией, они все увереннее и увереннее. Вот. И поэтому иногда бывает такая усталость, что ли, ну, некоторый такой же механический подход. Но мы тогда ищем какие-то пути для того, чтобы все-таки вот... Потому что ну, нельзя сказать, вот ты сыграй. Надо, чтобы он пережил это. Вот вы видели, как здесь, вот, например, профессор Бартельбум, да, рассказывает про письма, которые он пишет своей возлюбленной, про которую он не знает ни ее адреса, ни ее имени, ни как она выглядит, и боится, что как он встретит и не узнает ее. И он так разволновался в этот момент, что даже сделал то, что мы очень не разрешали делать. Он начал чесать себе ногу. Ну, так вот прям, то есть вот... Это действительно как-то очень интересно, что переживают вот. По-настоящему.
А вы знаете, как бы, вот жалко, что только три было постановки, хотя, наверное, это тоже стоило больших сил. Я имею три раза возможность показать, но вот...
Да. Ну, отснятых три. У нас, так-то у нас их было, наверное, пять или шесть, вот... Но мы в Управе играли, в Минске играли, у себя играли, в подвале играли, вот. В Ключе играли.
И не по разу.
Значит, вот да. Ну.
Надо показывать, потому что даже для обычных...
Ну, сейчас уже это невозможно. Потому что, ну, и декорации не восстановишь, и... Ну, вообще, вы знаете, у нас бывали моменты, когда у нас просто опускались руки по поводу взрослых. То есть, если вначале у нас просто опускались руки по поводу детей, потому что это казалось так трудно, Вот. Взрослый как-никак, но он хоть по бумажке, но прочитывает все, что нужно, вроде бы. Понимаете? То есть на каком-то уровне. Вот. И с детьми, ну и так, и так, и так, и так. Ну, как Полина играет тут эту самую хозяйку гостиницы. Так. Ей все мало, ей хочется больше там и танцевать. Все. Ей хочется играть эту роль. С таким удовольствием она играет. Вот. То потом, конечно, я могу сказать, что потом дети, они вытаскивали всегда спектакль. Вот. То есть они уже заводили родителей, вдохновляли, и потом уже как-то вот. Вот. И вообще это, мне кажется, что вот труд, творческий труд, не только вот такой вот какой-то вот просто созидательный, механический, но мне кажется, что творческий труд, он очень много дает. Поэтому вот нам предлагали в свое время вот программу, да, мы сразу сказали нет. Вот есть грант, что можно сделать там, значит, мастерские, там продукция, там еще что-то, на это даются деньги. Мы сразу сказали, нет, вот мы это не возьмемся. Вот. Потому что, ну, мы вот как-то уже выбрали для себя другую нишу. Что у нас вот рукоделие, но опять-таки творческое, там, ну, вот, коврик выткать, там, игрушку сделать, то керамическую.
То есть, отец Петр,
искусство.
Правильно ли я понимаю, что в этом отношении вы, как бы это сказать, не согласны с твердой позицией Елены Антоновны?
Я согласен. Я просто говорю, что мы для себя вот эту стезю не выбрали.
То есть есть вот другая стезя, которую выбрали вы,
да.
Что, не просто чтобы был труд, но труд
творческий.
К творчески, да?
Творческий, да, потому что мне кажется, что вот творческая реализация человеком, это тем более, что у нас, видите, какое, у нас творчество связанное с духовностью, с вопросами, очень важными вопросами, вечными, вот. Поэтому у нас такая, скажем, духовная и творческая работа. Мы и назвали-то нашу студию, значит, арт-терапевтической. У нас это арт-терапия. Вот. И тему мы выбираем, конечно, ну, духовную.
Вы в каком-то обозримом будущем надеетесь новый спектакль ставить?
Ну, мы над ним работаем.
Вы работаете,
мы
да?
Мы его откладываем, мы говорим, все, больше не будем, но снова работаем. Вот, и вот... В прошлую субботу этот самый снова работали.
Все
вернулось.
Во многом упирается в помещение, да?
Да. Вот. У нас уже там отобран целый видеоряд костюмов, потому что там мы, значит, включаем комедию «Дель Арте», а у Честертона не просто сказано, что они ее играют в «Летучих звездах», но не сказано какой, а мы написали сценарий к этой комедии «Дель Арте». Вот. Поэтому, значит, чтобы туда включить как можно большее количество персонажей. Вот.
А кто ставит, кто помогает вам вообще? Вот, сценография, музыка, работа, это все? Кто-то...
Моя супруга, я, Лена Роговцева.
Вот. Можно?
Можно. Можно. Можно, конечно. Вот. Можно. У нас вообще, ну, представьте себе, вот у нас выезжала наша труппа в Минск, это было полвагона, наверное. 30 человек, что ли, нас было? Сколько там?
Вы скажете, 50. Скажи, а больше 6 мест не было занято.
Ну вот. То есть вы представляете себе, как это было так все солидно. Вот.
И... Важно, потому что ваш способ, он как раз подразумевает индивидуальность, и чего, к сожалению, нет в традиционных логических занятиях, где все делается по подражанию.
Да, и потом у нас еще вот тоже, что я не сказал, то есть вот у нас еще и был живой уголок, сейчас эти животные живут у родителей, и вот часть животных у меня лично, вот, потому что их некуда деть, но у нас вот был еще и живой уголок, то есть у нас там были птицы, черепахи, вот, грызуны. Вот, это тоже было очень здорово, потому что, ну, вот, жалко, когда нет своей площади, потому что очень много чего теряется. Потому что, когда ребенок приходил, и там кружок, допустим, занят, там еще кто-то занят, а вот просто даже есть живой уголок, он может, значит, в этот момент поухаживать за животными, то это тоже хорошо. Вот. Ну и как вот сами занятия у нас проходили всегда так. То есть вот мы приходили, занимались в кружках, вот, кто-то пораньше, кто-то попозже, вот так потихонечку все собирались. Потом у нас идет такой большой фольклор, вот, то есть кто-то отвечает и смотрит, какие номера за кем, зачем идут, то есть во что мы играем. Вот. Бывает, что выходим на улицу, играем, когда тепло, играем на улице, да и даже когда зимой играли и зимой на улице, или в помещении. То есть играем фольклор, а потом чай. Вот. То есть у нас всегда заканчивается вот таким более активным мероприятием. Вот. Ну и, конечно, у нас все праздники, конечно, мы это сам. Рождество мы сделали рождественский вечер с вертепом, с рассказом, с, тоже с какими-то постановками, Пасха, пасхальный. То есть у нас всегда вот все праздники, они, конечно, вот проходят так. Вот. Но вот есть у нас люди, которые не очень, скажем, церковные, или, скажем так, совсем не церковные, но как-то благодаря нам они, по крайней мере, ну, что ли, не относятся отрицательно к церкви. Вот. То есть хотя бы вот так вот. Потому что для детей и для родителей мы ни в коем случае не ставили себе такого обязательного условия, что мы там, допустим, ни православных не берем, мы берем всех. Мы для себя вот решили, что мы православные, мы берем всех. Вот. И даже вот у нас, например, и среди педагогов тоже бывали педагоги, которые были не церковные. Ну, например, вот керамист у нас был, ну, хороший керамист, он хороший, значит, коррекционный педагог. Ну, вот он как-то положительно относился к нашей вере, но при этом не, мы его не насиловали в этом плане.